15 часов 9 минут, пятница, апрель, день третий. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Степан спрашивает, был ли обзор Datsun Mi Do, думаю, приобрести. Степан, ну не то, что я обзоры не делаю, я просто катаюсь на машинах и рассказываю о впечатлениях, то есть не хочу придавать этому какого-то значения особого, но на Datsun еще пока не ездили, давайте попробуем, почему нет? Ну, может быть, по сухой погоде, потому что сегодня погода прям атас какой-то. Знаешь, 4 балла пробки в Москве. Внутренняя сторона МКАД от шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта плохо. От Волгоградского проспекта до Рязанки по внешней стороне МКАД плохо. По внешней стороне МКАД плохо от Ленинградского шоссе до Пятницкого. Ну и так далее, и так далее. Короче говоря, ездить вы так в снег и не научились. До работы сегодня добирался с большим трудом и ненавидел всех. Я так понимаю, сегодня нервный день. Да, так, правда? И мы будем очень много с вами ругаться или постараемся как-то от этого уйти. Ну, не знаю, одна песня на, знаете, все случаи жизни у меня есть. И вот в этот раз она, мне кажется, под эту погоду, под этот прекрасный апрель, она тоже подходит.
Не для меня придет весна.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте поговорим о погоде, которая сейчас за окном, о том, как вы ездили сегодня на машинах, и я хочу услышать немного гнева от вас, может быть. Как-то в сторону других водителей, пешеходов. Я не понимаю, почему все так ездят медленно в снег. Я не понимаю, почему лужица какая-то может стать преградой на трешке при выезде. При выезде, ну, знаете, где там Русаковская, вот эта вся эстакада, вот, и там на трешке. О, а после Лефортовского тоннеля сразу есть эстакад, да, идет. И там вот есть лужа, и эта лужа, она тормозит несколько рядов автомобилей, все боятся в нее заехать. Что с вами не так, друзья? 7373948, про тачки, просто вот сейчас 5, ну там 3 минуты про погоду и дальше про тачки. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Приветствую, Николай, Москва.
Да,
что сегодня я был? Я с утра поехал, значит, снег, это нормально. И ехал по Ярославскому шоссе в сторону центра.
Да.
И вот там, собственно говоря, стояла пробка, она стояла наглухо.
Угу.
И при этом реверс был свободен. Я позвонил в ГАИ. И позвонил, я говорю, включите реверс, люди стоят, забито, все, дублево забито, дворы
так,
даже забиты все.
Так.
А мне говорят, ну, полиция, то, что мы не занимаемся этим, теперь занимается СОДД, ну, Центр организации дорожного движения.
Да, остальное нам по барабану.
Вот, и я звоню, значит, СОДД, говорю, ну, включите реверс, говорю, ну, куда идет-то, я еду, час проехал 700 метров.
Угу.
Они говорят, ну, вы пишите письменное заявление, мы рассмотрим. Ну, это как?
Ну, как?
Кнопку нажать, письменное заявление нужно?
Да,
когда в другую сторону дорога пустая.
Я вам расскажу секрет даже. Знаете, иногда там что-то случается срочное, и мы там в Министерство обороны звоним там, срочно дайте нам комментарий. Вышлите нам письменный запрос, в течение 3 суток мы ответим. Что? Зачем? Что значит 3 суток, и в течение них вы нам будете отвечать? Нам уже это неинтересно будет 10 раз. 7373948. Ну, так вот оно, бюрократия. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Заур.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, удивительно, мы живем в России, и никто у нас никак не может приучиться к снегу, к дождю. И это удивительно поразительно.
Это нет странно, Заур. Это правда.
Нет комментариев по этому поводу. Как будто мы дети, каждый день мы учимся заново ходить.
Это понимаете? Невозможно. Это невозможно просто. 7373948. Не получается у людей привыкнуть к снегу за всю свою жизнь. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Хочу сказать вот по поводу дорог. Работаю, как бы, зовут меня Максим,
да,
в Подмосковье.
Да.
Работаю личным водителем, как бы, да.
Угу.
Вот. В основном езжу в Москве. И вот действительно поражает то, что как только начинается снег или дождик, люди останавливаются напрочь.
Они едут со скоростью 20 км/ч, 30. Ничего нет на дороге. Они едут со этой скоростью. Почему?
Да, да, да. А больше всего поражает, когда едешь, вот пробка-пробка, раз, ни аварии, ничего, и все резко поехали.
Да,
нормальной
да.
Скоростью.
Да, 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 да. Именно так сегодня едет трешка. Ни одной аварии на трешке нет на востоке и до севера. И, в принципе, ну, вы понимаете. То есть вот эта часть, вот эта четверть трешки, она вообще ни одной аварии нет на ней. Я по ней ехал. Но все едут так, как будто бы они, вот, ну, знаете, как в штаны, вот бывает, вот, вот и идешь после этого медленно, чтобы, ну, понимаете, не разбросать. Вот так же едут на машине. Что с вами не так? Если вы не умеете ездить, когда выпадают осадки, пересядьте на метро, черт возьми. Пересядьте на автобусы, что угодно сделайте. Пешком идите, велик возьмите, в снег и вперед. Что, что, не садитесь в автомобиль, если у вас не получается ездить в снег. Не надо. Зачем вы это делаете? Вот специально же есть люди, да, вот они, как они там называются. У меня здесь есть, я вот видел. Дептранс, да, Дептранс. Нет, не тот Дептранс, другой. Говорит департамент транспорта. Пересядьте, говорит, москвичи, откажитесь от поездок на личном транспорте, пересядьте, говорит, на общественный. Нет, все сели. Чего вы туда сели, ездить не умеете, зачем садиться в машину? Зачем? 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей меня зовут.
Да,
целый день сегодня катаюсь. Да. По поводу медленной езды, то есть я знаю о том, что люди не ориентируются, мне приходится за себя и за того парня просто вот еще смотреть, крутить головой по сторонам.
Так я вам расскажу сегодня историю. Сегодня история абсолютно. Еду, значит, спокойно себе. Еду путями таксистскими, клянусь, вообще не выезжаю ни на какие главные дороги, но вот на трешку никак не получится по-другому, трешка все равно мне понадобится, чтобы пересечь вот это все пространство. Выезжаю по каким мимо гаражей, даже там пробки стоят. Ну, более того, я выезжаю с гаражей, сзади машина, я просто смотрю всегда там и по зеркалам, и по всем. Мазда слева, и вот в левую сторону моего заднего автомобиля, да, вот в этот угол левый задний, ну, практически врезается, потому что водитель Мазды смотрит куда-то вообще в другую сторону. После этого этот придурок, внимание, я просто надеюсь, что он поймет, что это я был, да, этот придурок начинает мне моргать своими фарами. То есть он чуть не врезался мне в задницу. После этого он решил моргать мне фарами. Я не оттормаживался, ничего не происходило. Просто он не умеет проезжать повороты, не умеет. После этого он начинает меня обгонять усиленно. После этого он куда-то едет, чуть в аварийную ситуацию не попадает. После того, как я спокойно перестраиваюсь, начинаю мимо него ехать, а я его обгонять. Он не дает мне себя обогнать, потому что он начинает разгоняться. Но слава богу, у него не такая мощная машина. И, естественно, я его обгоняю. Ну, зачем он это делал? Я не понимаю. Почему он не может смотреть по сторонам? Я не понимаю. Ему мешает снег? Не садись в свою долбанную тачку, если тебе мешает снег. Я прав? Я прав? Вот, я прав. Мне говорит, я прав. 7373-948. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр, да. Я из Московской области.
Да, вот. Да.
Как раз к вопросу о том, что не только снег люди не умеют ездить, они вообще очень плохо у нас умеют ездить. У нас как бы воспринимают, когда получают водительское удостоверение, они думают, что все, им теперь все можно, все дороги открыты, но при этом забывают...
У меня
о том,
есть идея. У меня есть
других
идея.
Участников движения. Вообще, я считаю, что водительское удостоверение – это привилегия, а не право. Это вот привилегия. Mm-hmm. Нужно к этому очень серьезно относиться. Важно, на какой машине вы едете, там маленькая или там грузовая. То есть надо профессионально подходить.
Профессионально подходить. У меня есть предложение, оно абсолютно гениальное. Я давно его, в общем-то, вам его говорил о нем. И вот оно гениальное. Я настаиваю, это единственная гениальная мысль. Отменить тачки с автоматом. Все! Уже сразу сокращается, значит, ТПшечки с дороги. Прям половина, если не все, сдуло их. Всякие старперы сдуло с дороги, всякие криворукие сдуло с дороги, понятно? Их просто нет, они не могут ездить на этих машинах, они, у них не получается. И все, и мы нормальные пацаны, все на механике, спокойно, нормально, быстро ездим, в снег, в дождь, в гололед, как угодно, не бьемся, все у нас хорошо с вами. Как вам идея такая? Честно, я готов вот завтра взять, если такой закон будет, давайте, это будет закон, я готов пересесть на механику и с удовольствием на ней ездить. Взял автомат. Зачем я взял автомат? Потому что мне все говорили, в городе умрешь на механике. Не умрешь, все нормально в городе на механике. Проверил уже. Все, вот такая идея. Сразу половину проблем. По телефону говорить уже у некоторых не получится сразу. Курить уже не так удобно, да? Смотреть по сторонам, там куда-то глазеть тоже не очень удобно. Ну, то есть концентрация-то повыше, согласитесь, когда на механике человек едет. 7373-948. Ну, исключая газелистов всяких. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня
да, пожалуйста.
Александр.
Да.
Вы знаете, у меня 40 с лишним лет стажа водительства.
Да.
И вы знаете, о чем что вот иногда жалеешь? Что стало на дорогах очень мало инспекторов ГАИ.
Инспекторов
такой
ГАИ.
Бардак. Все едут как хотят.
Как вы хотят абсолютно.
Хотя бы чуть-чуть побаивались.
Безусловно.
А сейчас вообще... Ничего не бояться.
Ничего не бояться. Тачки мощные. Управлять автомобилем элементарно. автомобиль современно управляется одной рукой и одной ногой. Все. Одна нога, она отвечает тебе за тормоз, за газ. Хотя, наверное, есть особо одаренные, которые на автомате ездят и тормоз нажимают левой ногой. Ну ладно, хорошо, может быть, вы себя чувствуете гонщиками так. Вот, одна нога, тормоз, газ. И одна рука на руле. Этого уже достаточно, чтобы ездить на автомобиле. Естественно, при тех те мощности, которые есть у автомобилей, творится, что попало на дороге. Естественно, нужны маломощные автомобили на механике. Все. Все. На этом конец. На этом все. На этом будет конец вот этих всех историй гнусных, неинтересных. Вот. А где уборочная техника? Мне ее не хватает. Еще не хватало уборочной техники этой вонючей. Она сейчас выйдет, а уборочная техника, они обязательно встанут либо в клин, либо вот по диагонали, и вообще мимо них не проедешь. Потому что эти идиоты не могут ехать чуть подальше друг от друга. Им обязательно друг за другом надо пилить. Правильно же? Я говорю, вот уборочная техника — это худшее, что можно придумать в такую погоду. Уборочная техника, а есть еще люди, которые портят, в принципе, всегда и все на дороге, это эвакуаторы. Они вообще должны быть прокляты. Вот. У меня есть товарищи, которые изобрели новую концепцию. Специальное министерство пробок. И у меня есть такое ощущение, что министерство пробок на самом деле тайно работает в Москве. Это люди, стоящие на светофорах, это спецагенты. По 10 секунд, хотя уже загорелся зеленый. Они тупят, смотрят в телефон, не могут тронуться. Это эвакуаторщики, которые встают на самых сложных направлениях, самых активных. И там раскорячиваются на две полосы, эвакуируют какие-то вонючие машины, которые никому на самом деле не мешают. Это вот эти вот непонятные снегоуборщики, которые идут клином. Но есть особые, это спецагенты. Мне просто ребята рассказали. Спецагенты. Их отправляют на особые дела. Это придурки, которые притираются своими бамперами. Ну так вот, чуть-чуть притерлись бампером. Понятно? И стоят часами. Часами на трешке. На МКАД они готовы стоять, чтобы к ним приехала полиция и сказала: да, здесь есть царапина, черт побери. Которую можно просто шлифануть в любом гараже, любой Ашот или кто там, Иван, сделает это все, и никто даже ничего не заметит. Вот они стоят часами. Часами друг на друга смотрят, слушают радио там. Будут они прокляты. Вот, мне кажется, есть такое министерство, и это министерство работает вполне успешно. Вам не кажется? То есть оно-то явно работает лучше, чем Дептранс. Вот это министерство создания пробок в Москве. Вот кого нужно награждать. Вот именно этих людей. Ладно. Выговорились немножечко, подумали. Сейчас небольшая пауза. И расскажем пару минут об автомобиле, на котором катались. Это Шкода Йети.
Говорит Москва.
Значит, Шкода Йети, ребята, могу вам что-то о ней рассказывать, но у меня самое яркое впечатление, связанное с этим автомобилем, это то, что возле него упало дерево, и корнем дерева разбило бампер этому автомобилю. Меня рядом в этот момент не было, но, в общем-то, это ничего не меняет. Единственное ДТП в моей жизни, в котором я и не участвовал даже. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Хочу, чтобы вы рассказывали по большей части, потому что, ну что я вам расскажу? Я, конечно, могу, но я хочу вместе с вами. Давайте, кто на Шкоде ездил, пробовал ездить, видел ее, как оцениваете тачку? Вот, что нравится, не нравится в ней и так далее. Сразу скажу, мне в ней никогда, в принципе, не нравилось, как она выглядит. Но вот сейчас новая, она еще более-менее, они фары поменяли, она как-то более-менее стала выглядеть. 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, пожалуйста.
Скукота.
Скукота. Это...
Все.
Все,
тлен. Это Йети, да.
Тлен. Так, почему скукота?
Потому что жене выбирали,
да.
Хотели какой-то компактный, ну, внедорожничек, да, там, скажем так, кроссовер.
Ведь жена, она считается села. Кроссовером, да, вот эта вот машина, Йети?
Да. Блин. Жена села, начала зевать, поехали, купили и мини.
Слушайте, вот честно скажите, вот есть ощущение в Йети, как будто едешь на кроссовере? У меня не было.
У меня тоже не было.
У меня было ощущение,
я катался всего лишь на тест-драйве, там немножечко по МКАДу, да? Но мне этого хватило понять, что скучнее машины я не видел на самом деле.
Ну, я не знаю, весело она, скучно, это как бы вообще вопрос. Мне все машины почти скучные, не нравятся. Вот, а в целом, вот знаете, ощущение такое, что я пиццу кому-то везу.
Да, есть такое.
Есть такое, да?
Плюс какой-то непонятный аквариум. Она причем похожа же на это. Есть такая Шкода Family, или как она называется.
Да я даже не знаю.
Пикап. Пикап такой рабочий.
Румер какая-то, по-моему. Да, я
помню. Или румер, да, что-то вот типа такого.
Господи, и не вспомнишь даже, как она называется. Да, вот такое ощущение, я такой набрал суши, пиццу и развожу. 7373948. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Алексей, вы знаете, есть мнение, что Шкода Йети притягивает деревья. У меня была такая ситуация,
да?
Ехал тоже, да, ехал в Ярославль, даже за Ярославль, там Рыбинск, какие-то мелкие дороги, погода была ужасная, снег валил, ветер, и валялись поваленные деревья прямо на дороге, еще не успели убрать, приходилось объезжать. Вот, и понял, что как-то не могу объехать, идет встречка, пришлось прямо ехать через дерево. Вот, и тоже именно на Йети. А так по машине, в принципе, ни о чем.
Ни о чем. Но все-таки есть же в ней какие-то плюсы, вот скажите честно.
Ну какой-то, наверное, псевдо... даже не внедорожник, а так вот прям до дачи доехать, наверное, удобнее. Чуть она повыше... Багажник ничего не лезет абсолютно никуда, сзади тоже как-то не развернешься, не повернешься, да и, в общем, ни о чем.
В общем, ни о чем. Михаил говорит, скос передней пассажирской двери попал жене в глаз при закрывании, очень острый. А, значит, она вместительная, считает Санчиксон, ну, может быть, смотря с чем сравнивать. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Да.
У меня у жены Шкода Йети, купил вообще 1.6 автомат. Прекрасный автомобиль.
А, вам нравится.
Ну, с точки зрения...
Так.
Ну, да. А чего в нем? Это Фабия, только чуть приподнята. В качестве Volkswagen отменная рулежка. Ну, рулежка, как на любом ваговском продукте, прекрасная. Дешевые запчасти и, как говорится, все, проверенный двигатель, 1.6 автомат. Что еще нужно? 5 лет езди, не парься.
Наверное, в этом и дело, что... Ну, единственное, все сейчас начнут придираться, типа, а там коробка передач, вот эти ваговские, они ломают. Но в целом, да, вот если говорить о том, что ты сел в этот автомобиль, все на месте в нем, все правильно, все нормально, все видишь. Сесть нормально можно, ну, условно нормально, не так. Я люблю, я говорил, чтобы далеко по ногам, близко по рукам сидеть, вот так вот, да? Полулежа, как бы. Вот это вот мне больше нравится такая посадка. Там так, конечно, не сядешь, но, в принципе, я не знаю, где так можно сесть. Редко такие автомобили есть. 7373948, тем более кроссовер. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Алексей.
Да.
Вот я послушал предыдущих ораторов.
Будете
У меня бабушка всегда говорила, на живого человека не скоро угодишь.
Да, безусловно.
Поэтому после «Жигулей», когда мы ездили на «Жигулях», все считали себя там владельцем «Жигулей» замечательно. А сейчас такой выбор автомобилей. Хочешь такой, хочешь сякой.
Но в этом-то весь смысл. В этом-то есть смысл. Раньше не было выбора,
поэтому... Купи машину, купи другую.
Но...
А я вот на ней работаю, как рабочая лошадь.
Так.
Доволен на 100%.
То есть,
я в нее не мог погрузить только, извините, двухметровую железяку. Возил все по работе.
То есть по работе отъездил, машина более
наездил,
чем?
Наездил 60 тысяч. Поэтому говорю, вот совершенно замечательный автомобиль.
Замечательно, я понял. То есть с точки зрения вот, смотрите, человека-профессионала, который работает, перевозит какие-то грузы, ну, наверное, не слишком крупногабаритные, отлично, машина ездит, 60 тысяч проехал, никаких проблем. То есть, вот, пожалуйста. Я знаю, я ругался на всякие такие машины, типа там Логаны, хотя я восхищался Логаном, помните, Рено? То, что он, я не думал, что он так быстро разгоняться умеет для себя. Вот, а в целом люди, разные люди ценят разные в автомобилях, и вот говорят, что, например, Шкода, она чем хороша? Вот это конкретно тем, что она надежная. Ну, может быть. 7373948. Как раз-таки надежность я оценить никак не могу, потому что мне дают какую машину? Там 1500 пробега у этой машины было, я вам честно скажу. Она новая. Какую я там надежность могу оценить? Да никакую. Как вас зовут, алло? 7373948. Поэтому, если говорить о надежности, то это скорее ваши отзывы. То есть, что вы скажете, так оно и есть. Как вас зовут, алло? Здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Ну, вот у меня как раз-таки по поводу отзывов.
Да.
У знакомого сломался Мерседес, это торговый центр «Облака», выкатить эвакуатор его не мог. Пытался на своей машине, не получилось. Рядом приезжал кто-то, видел нашу ситуацию, у него полноприводная. Он легко зацепил и в этот подъем выкатил.
Это про «Шкоду Йети» вы рассказываете?
Да, «Шкоду Йети». Вот он приезжал, у него полный привод.
Полный привод. Мне попалось...
Что мы застряли на полдороге и легко прям... Кого даже не чувствует «Мерседес» тяжелый.
Ну, понятно. То есть автомобиль такой еще и тяговитый. Не знаю, у меня машина была передняя, приводная. как так получилось? Ну, наверное, у нее расход зато поменьше. То есть для города это можно и просто передний привод. Расход, что-то я смотрел, ну, там в районе 10 литров. Что-то какой-то такой вот расход. Не страшный абсолютно, и это, естественно, радует. Даже меньше 10, в районе 9 литров, это я вру 10. Турбину К04, вот так вот, в 1.8 TSI, в Yeti и о скуке можно забыть навсегда, менее 6 секунд до сотни. DSG 6 на... Не, ну, нет такой у Yeti же такое, и не менее 6 секунд. Конечно же, не менее 6 секунд. Или вы говорите о каких-то супертурбинах, от которых мы что-то не знаем, 21-й. Я такую комплектацию, во всяком случае, стандартную, но не видел, чтобы Yeti меньше 6 секунд разгонялась. Да я бы и не пожелал, чтобы Yeti разгонялась менее 6 секунд, просто потому что разогнаться ты разгонишься, но надо же еще затормозить. А еще хуже есть такая штучка, надо маневрировать. А как на Шкоде Yeti маневрировать? Ну, в силу ее габаритов, и в силу того, как она выглядит, и в силу того, как она построена и подо что, но я не буду говорить. Но это понятно, что это автомобиль не для гонок, это автомобиль не для шашечек на дороге. Это никому здравомыслящему в голову такое не приходит. Для этого есть другие машины. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Короче говоря, автомобиль, мне кажется, да, наверное, скучным, да, наверное... таким не очень интересным. Но с точки зрения, вот как вы говорите, надежности, с точки зрения того, что можно посадить семью или внуков и куда-то повезти, с точки зрения, ну, чего еще, полного привода, который там может быть, нормально. Ну, то есть не для молодежи, а для тех, кто уже постарше. Сейчас новости, после этого продолжим. Я, друзья, я должен посвятить секунду нашему одному слушателю, который сильно волнуется, говорит, почему не читаете мои сообщения? Я, неужели нужно что-то написать такое, чтобы... Грэм его зовут. Грэм, успокойтесь, первое. Я читаю сообщения, которые успеваю. Во-вторых, если вы хотите, чтобы читали ваши сообщения, пишите по теме. А не то, а почему вы не читаете мои сообщения? То есть я обсуждаю какую-то тему, и вдруг в середине темы я пишу, а Грэм пишет, а почему мы не читаем его сообщение? Пишите сразу в тему. И все будет сразу просто и легко. А не умоляйте меня читать ваши сообщения, в которых нет ничего. Ну, пишите сразу по теме, например, там, «Лада X-Ray — это кал», там, или «Лада Веста — отстой», например, ну, или там, или наоборот, «Лада Веста и X-Ray — это то, что мы очень сильно ждем». А почему я про эти автомобили заговорил? Очень странно, у меня практически сегодня автомобильная программа, смотрите, ужас какой. Нет, на самом деле... Потому что президент АвтоВАЗа Бу Андерсон назвал цены новых моделей, выпуск которых намечен на осень текущего года, сообщает ТАСС. По словам главы компании, седан «Лада Веста» будет стоить 500-550 тысяч рублей, а кроссовер «Лада X-Ray» 500-600 тысяч рублей. Понимаете? То есть, и он уточнил, что такие цены сохранятся, если экономическая ситуация в стране останется прежней. И Андерсон отметил, что локализация обеих моделей составляет около 65%. У нас на связи директор по связи с общественностью УАО «АвтоВАЗ» Владимир Степанов. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей. Вот как раз обсуждаем сейчас сегодняшнее заявление Бу Андерсона по поводу стоимости «Лады Весты» и «Лады X-Ray». Знаете, мы никак искали, да не смогли найти. А что же там будет за эти деньги? Вот в «Ладе Весте» за 500-550 тысяч рублей.
Ну, значит, сегодняшних заявлений не было о том, что мы, возможно, повысим цены на новые модели, которых еще нет. Это наши новые перспективные модели. Мы объявили вообще-то еще в январе. И тогда же эти цифры были обозначены. Так что, в принципе, ничего нового сегодня не произошло. Но,
а российская вот, газета подает это как новость, так?
Ну, это, видимо, для них это новость.
Ну, значит, и для нас.
Вот. То есть, в принципе, еще после декабрьского курсового вот этого всплеска, в общем-то, конечно, мы допустили то, что мы раньше цены, которые стартовые, мы объявляли на наши новые перспективные модели, мы допустили возможность их пересмотра в будущем в зависимости от курсовых колебаний. Это президент сказал еще в декабре, в январе это было вот. Так что, новость. Ну, новость, в принципе, ни в чем, просто вдаль лишний раз президент подтвердил, что, возможно, цены на эти машины будут пересматриваться в зависимости от конъюнктуры рынка и в зависимости от исходя из текущего курса валюты.
Понятно. Владимир Юрьевич, а вы можете хоть как-то вот, ну, рассказать нашим слушателям, потому что мы все интересуемся, а что в этом автомобиле будет за 500-600 тысяч? Вот «Лада X-Ray». Вот что будет?
Ну... На самом деле, «Лада Веста» и «Лада X-Ray» – это наши совершенно новые перспективные модели. Они выполнены на действительно очень высоком качественном уровне, в соответствии со всеми европейскими требованиями по безопасности, по экологии. Это будут машины очень комфортные. Ну, в общем-то, это эти машины, это, в принципе, наши новые машины, мы ими хотим возродить гордость за бренд «Лада». Вот, в принципе, это наша задача.
Да, это я
машины,
понимаю.
Машины, которые люди должны увидеть и подсесть в них, проехать в них и захотеть их купить и купить.
Вот, а я вот, смотрите, у меня, например, есть, я серьезно говорю, у меня прям есть вот 500-600 тысяч, и я прямо думаю над тем, что если «Лада Веста» будет хорошая или «Лада X-Ray», я прям их куплю. Вот и мне, пожалуйста, скажите, когда у меня будет 600 тысяч, я пойду покупать «Ладу X-Ray». У нее там, ну, кондиционер-то будет?
Да, ну, конечно, есть, безусловно, что все будет? Это будет. Нет, на самом деле, как бы машины мы уже показывали не раз. Мы показывали на московском салоне в августе. Сейчас мы их, мы показывали, вот сейчас они стоят в Питере на мир автомобиля. Так что, пожалуйста, приходите сюда, пускай все сегодня приходят в Питер, садятся и смотрят. Но... это не тест-драйвовая машина, но подойти, посмотреть, поговорить с нашими специалистами можно. И у нас на сайте все, как бы, описание этих моделей есть.
Ну, хорошо, Лада, хорошо. Спасибо большое. Владимир Степанов был с нами, директор по связи с общественностью ОАО «АвтоВАЗ». Говорит больше метафорами. Вот. Ну, может быть, оно и к лучшему, а может быть, и к худшему. Не знаю. Я просто хочу вас спросить тогда пару секунд. Вы объясните. Он говорит, никакой новости нет. Мы давно это говорили. Странно. Все решили, что это новость сегодня. Хорошо. Хорошо. Если это тем более не новость, у вас было время, чтобы подумать на этот счет, взвесить это все и подумать, вот «Лада Веста» за 500 тысяч или «Лада X-Ray» за 600 даже там тысяч, это как, нормально или нет для вас и так далее. 7373948, давайте быстренько обсудим и конкурента, который вы лично рассматриваете. Вот что вы считаете, за эти деньги можно купить и что вас должно заставить купить «Ладу»? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, Москва, здрасте. Да. Без обид, конечно, к этому господину, но буквально вчера смотрел цены на «Солярис», на новые 2015 года. В комплектации нищеброд, ну, кроме там кондера, ничего нет, да?
Да.
А, нет, вру, кондиционер.
Колеса, педали, так.
Да, 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 да. В общем, 425 тысяч.
А здесь 500 будет минимально.
Вот как бы. Слушайте, меня, а может быть, немножко напрягает.
Так, а может быть, «Лада Веста», она утрет прям нос «Солярису», и она будет круче сразу, даже вот, в минималке.
Как говорил предыдущий, да, вот, владелец, я не помню, как он там, коммерческого отдела, да, или как. Это будет модель, которая, в принципе, рассчитана на то, чтобы утереть нос. Мы сможем сказать точно, утрет она нос или нет, когда пройдет какое-то время.
Когда мы в нее сядем, когда мы хотя бы сможем на ней поехать. Я понимаю, 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий зовут. Да. Я, кстати, был на выставке, смотрел «Ладу Весту», X-Ray, очень понравилось. Я считаю, в принципе, машина найдет своего покупателя. И знаете, не стоит забывать, что на Hyundai Solaris...
Hyundai Solaris?
Да, все-таки цены будут в долларах на запчасти. Не стоит забывать и кузовное, и, допустим, походовки.
Вот вы видите, директор по связи с общественностью АО «АвтоВАЗ», он говорит, у нас как бы тоже цены зависят от доллара.
Он слегка понятно, что зависит, но не стоит забывать, что автосалоны, у них же норма часа. Норма часа, он тоже напрямую зависит от доллара, и на иномарках это будет все-таки более чувствительно, чем на «АвтоВАЗе».
Ну, не знаю, все-таки «АвтоВАЗ» — это опять «Рено», «Ниссан», это вообще... Что такое слово «иномарка» в наше время, непонятно мне. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Да, пожалуйста.
Алексей, Тимур.
Да, Тимур.
Отчасти не согласен с предыдущим товарищем, он за 420 тысяч где-то «Солярис» увидел. Сейчас столько рекламы при сдаче автомобилей из трейд-ин, какие-то скидки непонятные там по сертификатам, по утилизации. Поэтому реальная цена, вот если с деньгами прийти без всяких трейд-ин и утилизаций, там 1600 будет этого «Соляриса» минимальной комплектации. Ну, может быть, не минимальной, с кондиционером.
Ну, то есть вы думаете, поэтому, что «Веста» может стать реальным конкурентом?
Конечно, может.
А я, знаете, вам скажу, я ходил просто вот в московский автосалон, когда международный был, я зашел, посмотрел, и там было две версии X-Ray. Ту, которую первую показали, прям, она такой крутой кроссовер, ну, знаете, который мог бы, наверное, и с каким-нибудь Маканом посоревноваться в дизайне, да, красивая машина, крутая, широкая такая. Чем-то напоминала она, может быть, по своей крутости какой-нибудь там Infiniti 50-й, ну, кто знает. Вот, А вот вторая версия «Лада X-Ray» меня уже, в общем-то, расстроила, потому что она больше была похожа на «Дастер» какой-то, что ли, или на «X-Trail». Ну, нет, не на «X-Trail», а как они сейчас? Новые. «Тирану». 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
День добрый. Вы знаете, вот хотел уже сказать, за меня сказал человек, 420 тысяч солярис — это нонсенс вообще. То есть
такого
в кармане
не
деньги придите, не купите вы солярис за такие деньги. Однозначно 500 не маленькая сумма, но это адекватная сумма, да. И скажу, что ездил на русских машинах, конечно же, только пробовал и поездил, когда уже много людей поездит. Но я бы с удовольствием, честно говоря, пересел, не из-за того, что я такой патриот, но хотя я патриот, пересел бы на русскую машину, тем более та машина, которая сейчас будет выпускаться, вот то, о чем мы говорим, и кроссовер наш русский, ладовский. Ну, ни в какой сравнении, конечно же, с теми шестерками, семерками и так далее. Вот три семерки за эту жизнь я проездил, 99-ки и так далее. То есть, на самом деле, я за то, чтобы все получилось.
Все получилось, я понял. Кто на селе купит за 500 тысяч, говорит Евгений. Евгений, я так не скажу, у меня родители на селе живут. Вы даже можете, ну, вы, наверное, себе представляете, на каких машинах там. Вы, наверное, представляете, как Левиафан глубинку, да? Не знаю, Евгений, я могу вам фотку скинуть того, как люди живут на селе. Ну так, для прикола как-нибудь могу скинуть вам. Или там выложу в какой-нибудь Инстаграм себе. Наверное, в Инстаграм выложу, так будет проще, да? Если уж сильно надо будет. Поверьте мне, села разные бывают. И разные там бывают по доходу люди. И некоторые живут получше, чем мы здесь, в общем-то, живем. Нужен ребрендинг победы. Быстрый лис. Солярис 420 стоил при цене доллара 30 рублей. Это пишет Быстрый лис. Переведи, говорит, лучше мне 500 тысяч, директор ЦТ. Говорит, а что им это лучше? Директор ЦТ, что-то я вам должен переводить. Только после того, как посижу в Вести, решу, хороша она или нет. Ну хорошо, действительно, чё, говорим о чем-то непонятном, делим шкуру неубитого медведя. Давайте небольшая пауза и дальше пошли.
Говорит Москва.
Друзья, я хочу предложить вам небольшую игру, правда, поиграть в нее смогут только те, у кого сейчас есть доступ прямой к интернету. Ну, то есть вы можете выйти в интернет. Я предлагаю вам зайти, значит, на наш сайт говоритмосква.ру и найти новость за 14.00, которая называется, внимание, «Избивший подчиненного московский полицейский стал фигурантом уголовного дела». И это главный участковый района Зюзина Евгений Гончаров, который ранее был уволен со своей должности, и он в звании майора. Я просто хочу, чтобы вы посмотрели в лицо этому человеку и рассказали мне о своих ассоциациях, впечатлениях. Я просто хочу, чтобы вы посмотрели эту фотографию. И клянусь, у меня больше никаких целей нет. Абсолютно. Я просто хочу, чтобы вы взглянули в глаза. В глаза этого потрясающего, на мой взгляд, колоритнейшего, великолепного человека. И сказали мне, что вы думаете по этому поводу. Просто вот говорит Москва, новость за 14.00. Избывший подчиненного московский полицейский стал фигурантом уголовного дела. Друзья, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москва, твиттер, говорит Москва, сайт. Тимур из СПБ говорит, я играю. Красавец, говорит Михаил. Друзья, давайте, давайте, я просто хочу, чтобы вы наставили несколько мне комментариев таких вот, потому что меня он восхищает. Я пока почитаю, пока вы смотрите. Майор полиции совершил попытку избиения своего подчиненного участкового уполномоченного прямо в отделе полиции в феврале 2015 года. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», сообщил радиостанция «Говорит Москва», председатель Координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. Афанасьев, участковый член профсоюза, приходит и говорит, что начальник участковый ни за что... вдруг всех стал обзывать его нехорошими словами, он повернулся к нему спиной и говорит «сам такой» и ушел к себе в кабинет. Тот его догнал, схватил за шею и стал его душить, сделал ему защемление нервов. Сейчас нам известно, что в отношении этого начальника участковых возбуждено уголовное дело по статье 286, говорит Пашкин. То есть он говорит «ты дурак, сам такой». И он начал душить своего подчиненного и сделал ему защемление нервов. Это цитата прямая «сделал защемление нервов». Потому что у самого у него нервы стальные, я уверен. Лицо внушает, говорит Гарик. Держи морду, пишет Иван. Папин бродяга, мамин симпатяга, говорит цыган. По этому лицу сразу все понятно, пишет нам слушатель Пипискин, так он подписался. Какой потрясающий поросеночек, пишет Саша. Он раньше в ГИБДД не служил, говорит Хлебушек. Защемление тестикул. Ну вот, согласитесь, просто это фотография, которая о чем-то должна говорить. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Владимир. Ну, лицо действительно впечатляет, тем более я родился в Зюзино, вот в районе.
Я там бываю просто в Зюзино, и меня пугает, что я раньше не знал, что могу нарваться.
Ну, я уже живу 15 лет у жены, и, наверное, хорошо, что я не живу при таком участковом в том районе уже.
Ну, потому что он очень холодный взгляд. И серьезно, он прожигает дотла. Я клянусь, ребята, я сегодня просто листал наш сайт, и я не смог пройти мимо, я остановился. По сравнению с ним, ну, я не знаю, но это надо видеть, просто я ничего не могу поделать с этим, друзья, на это надо посмотреть. Интеллектуал на службе в карманы, пишет Наталья Шагловри, говорит, он может просто упасть и задавить насмерть нормального человека. Ну и рожа у тебя Шарапов. Типичный представитель этой профессии, это про участкового, пишет Вячеслав. Глаза, как у кота из Шрека, пишет 62-й. Ну, короче, посмотрите, 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день, а я по теме хотел высказаться.
Да, пожалуйста.
Вот езжу на Ладе Приора.
Нет, это уже не та тема, извините, пожалуйста, это не та тема, потому что никаких больше других тем нет, кроме этого сухого серого взгляда, который смотрит сразу в глубину твоей души, продирает до низов, вот, и вообще абсолютно до пят холодом проносится этот взгляд. Я серьезно говорю, если бы человек снимался в «Левиафане», мы бы не заметили, что Мадянов там отсутствует. Если бы, например, его участковый зюзинский главный просто заменил в определенный момент в роли мэра, я клянусь, мы бы не заметили этой подмены. Сейчас небольшая пауза. Друзья, если вы вдруг не видели эту новость, просто зайдите и посмотрите. Все, дальше пошли.
Говорит Москва.
Закрома Родины, пишет Слава. Это невозможно, очень смешно, друзья. Простите. Хоу! Рогозин сравнил европейцев с паникующими буржуями. Рогозин сравнил европейцев с буржуями. Потому что в издании в неком... Я не знаю, зачем читает Рогозин это издание, потому что оно называется «Рефлекс». Последний раз, когда я слышал «Рефлекс», я слышал после этого какую-то дрянную музыку. «Рефлекс», да? По-моему, это какая-то дрянная музыка или презервативы. Короче, статья чешского издания «Рефлекс», в ней утверждается, что двумя главными угрозами для Запада стали растущие амбиции и военные силы России и массовая миграция из мусульманских стран. Короче, самое страшное для Запада — это Россия и мусульмане. И вот что говорит по этому поводу Рогозин. Где сам Рогозин? Что? А вот, что-то буржуи запаниковали, написал вице-премьер, все, больше он ничего не писал. А в статье написано, что что касается военной сферы, то наше без того слабое положение ослабляют еще больше в общественной сфере. Мы для Москвы тоже являемся, они пишут, неважным соперником. И, в общем, паникуют всячески чехи. А Рогозин говорит, что-то буржуи запаниковали. Мне, в принципе, позиция Рогозина близка. Мне нравятся такие слова, типа буржуи там и так далее. Но, с другой стороны, почему-то, когда я слышу это даже от такого уважаемого человека, как вице-премьер наш Дмитрий Рогозин, я, ну не знаю, я как будто ему немножечко не верю, и как будто бы немножечко он сам не относится к пролетариям уж прям совсем, и рабочему классу. Я решил выяснить, что такое буржуазия. Буржуазия от французского, в общем-то, город-крепость, в марксизме социально-классовая категория, которая соответствует господствующий класс капиталистического общества. То есть, во-первых, мы должны понять, что Рогозин марксист, ленинист. Это нас должно, может быть, обрадовать или расстроить. А во-вторых, что, в общем-то, он говорит о неком господствующем классе капиталистического общества. А мне вот интересно, а сам господин Рогозин разве не относится к господствующему классу капиталистического общества? Ведь мы живем в капитализме. Немножечко как будто бы неудобно. Ну, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Я просто хочу вас спросить, а кого вы, когда говорите сейчас буржуи, подразумеваете? Ну, то есть, что это за слово? Кого вы можете назвать буржуем? Опишите буржуя. Кто это буржуй? Вот. Может быть, вы скажете, что это Рогозин, а может быть, вы скажете, что это вот, ну, не знаю кто. Я даже предположить не могу. Давайте, 7373948. Гигант мысли, отец русского либерализма. Нет, это не то. Это не то. Это вы все про Зюзина, вы не можете теперь остыть. У Рогозина лицо побольше будет, чем у участкового. Рябчика вживал, как подорванный, говорит Шайтан Батыр. Ну почему? Рогозин, по-моему, в последнее время очень строен, нет? Кто бы говорил про буржуев, а сам-то он кто? Вот, задается вопросом Галина. Ну давайте, 7373948. Кого вы, пролетариат, рабочие, крестьяне, считаете буржуями? Ну, то есть просто не по каким-то энциклопедиям, а вот прям вот как есть. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да.
Ну, сейчас мы, в принципе, пришли уже к по-ленинскому образу, как мировая...
Давайте конкретно. Кто?
Сейчас финансовая буржуазия и средний класс. Именно финансовая буржуазия, не та, которая строила промышленная, а именно банкиры.
Не-не, я не то и хотел. Я хотел, чтобы вы прям имена типа называли. Вот этот буржуй. Так вот, ну, знаете, у нас тут народный суд. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Добрый день, Виктор, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, буржуй, пожалуйста, вот имя Рогозина, как бы, можно назвать.
А вот все, Рогозин один у нас буржуй, что ли?
Не, ну почему? Жириновский у нас буржуй.
Буржуй Жириновский у нас.
Ну, соответственно, кто там в Думе у нас сидит, вот поименно каждого можно называть.
Это буржуй, понятно. А певцы ртом песен, это буржуй или нет? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Алло, да.
Да, здравствуйте, Алексей. Да. Буржуи это, ну, Сечин, вот эти все.
Сечин буржуй.
Рогозин, Кудрин.
Кудрин буржуй?
Я не могу забыть, вот как в Госдуме Рашкин, по-моему, обсуждал их все зарплаты. Ну, зарплаты там как конкретные же, помните?
Че, 400 тысяч, что ли? Что, вы что имеете в виду? Ну, значит, смотрите, буржуи. Как-то неудобно получилось. Я-то думал, вы сейчас будете это Запад, ну, как-то оголять вот этот весь прогнивший Запад, а вы что-то про наших как-то... Неудобно получилось. Значит, 96-й, смешно. Коммунизм, религия нищих, Рузвельт говорил. У нас все индивидуальные предприниматели и вообще люди, живущие в достатке, буржуи, говорит 757-й. Легче перечислить, кто не буржуй. Наталья говорит, либерал пишет, буржуи, Сечин, Миллер и Якунин. Вот, пишет, так, буржуй ходит в ночной магазин и покупает там коньяк, доктор Оу написал нам, или доктор Зеро. Буржуй — это прогнивающий Запад, говорит Ильдар. Вася пишет, что художников буржуа. Да куда там, ребята? Я стремлюсь быть буржуем, но мне пока не дадено. Может, и вообще не будет дадено, кто знает. Знаете, я недавно подумал, надо брать ипотеку, покупать квартиру, да, влезть в долги. Должно быть что-то свое. А потом я, знаете, подумал, а вдруг завтра революция, и вы у меня эту квартиру отнимете под революционные нужды. Да, ну ничего не буду покупать. 16 часов 6 минут, пятница, апрель, день третий. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Четыре балла, пробки в Москве, очень плохо, после МКАД идет Горьковка, по сути говоря. И стоит, ну, очень большая пробка, я даже не буду, ну, знаете, поселок Рыбхоз есть такой, Восточное шоссе, вот до него стоит пробка. Внутренняя сторона МКАД от Кечерской улицы и до Нижегородской, ну, то есть до Рязанского проспекта, можно так сказать, стоит. Внешняя сторона МКАД от Волгоградского проспекта до Рязанки тоже стоит. Трешка, начиная от шоссе энтузиастов. Там вот этот Лефортовский тоннель после этого аварии. Люди, кстати, пишут, что там авария, и они все-таки едут потихонечку. Вот оттуда и до Бутырской улицы. В общем-то, все как-то плохо. Друзья, какая есть новость для вас? В Артеке назвали стоимость путевки в лагерь. Именно в лагерь Артек, да. Стоимость путевки в детский лагерь Артек составит около... Сколько? Сколько вы думаете? А вот и пришлите, сколько составит стоимость путевки в лагерь Артек. На телефон плюс 7-925-48-948. Может быть, вы угадаете, а может не угадаете. А с нами на связи генеральный директор Международного детского центра Артек Алексей Каспржак. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня тоже зовут Алексей, мы с вами тезки. Вот сегодня открываю новости, смотрю, что определились вы со стоимостью путевки в детский лагерь Артек. А что, в общем-то, предполагается, что получит ребенок за эти деньги?
Ну, во-первых, я хотел сказать, что мы определились с себестоимостью, исходя из того госзадания, которое нам определило правительство, и мы примерно, ну, то есть мы не можем путевку продавать дешевле, нежели нам государство оплачивает нашу услугу. Uh-huh. В эту услугу входит во-первых, в нее входит просто 21-дневный, однодневная жизнь в Артеке, а в нее входит учеба, в нее входит мероприятие по охране здоровья, в нее входит веселая, радостная жизнь каждого человека, который хоть когда-нибудь был в пионерском лагере, только в очень хорошем пионерском лагере.
В очень хорошем. Но вот платные путевки, насколько я понял, это только 5% детей. Или даже более, да. Скажем, не более 5%.
Менее 5% детей. На самом деле, в этом году мы имеем достаточно большое государственное задание, которое фактически перекрывает все возможности по предоставлению путевок на коммерческой основе. Mm-hmm. Это и хорошо, потому что мы возвращаем идею Артек как поощрение. Мы распределяем квоты субъекта Российской Федерации, которые на основании конкурсных процедур отбирают, создают конкурсные процедуры для детей, как поощряя тем самым усердных в спорте, учебе, образовании, в искусстве, во всем том, что считает приоритетом субъект Российской Федерации. И в этой связи, те возможности, которые остались, мы реализуем на коммерческой основе. Реализуем мы на самом деле их, основная причина заключается в том, что мы имеем достаточно небольшое количество соглашений с международными всякими разными организациями, а предоставлять международным организациям мы имеем право право приехать в Артек только на коммерческой основе. Mm-hmm. Это первый вопрос.
Я должен спросить, я вас перебью, Алексей Анатольевич, просто да. Секундно. Это будут дети из-за рубежа, они будут платить, так что ли получается? Или наши тоже?
В основном, российское правительство, конечно. Это одна целевая аудитория, это дети других стран, граждане других стран. Uh-huh. Это одна целевая аудитория. Вторая целевая аудитория связана с тем, или задача коммерческой части путевок связана с тем, что Артек долго-долго работал немножко в другом русле. Он работал как коммерческая структура, и многие ездили в Артек на платной основе. Если едет машина в одну сторону, такая большая махина, ее нельзя развернуть одномоментно в обратно. Поэтому тем, кто по привычке не представляет своей жизни без Артека, а такие дети есть, и их большое количество, мы знаем о них, они объединены в разного рода социальные сети, то у них должна остаться возможность каким-то образом туда попасть, даже, может быть, имею в виду, заплатив. И последнее, очень важное также для нас цель. Знаете, люди, которые платят деньги за путевку, они являются очень требовательными потребителями. Они дают нам возможности такой эффективной обратной связи, определяющие там, что у нас хорошо, что у нас плохо. И нам кажется, что для нас это тоже важно.
Да, спасибо огромное. Это был Алексей Каспаржак, генеральный директор Международного детского центра «Артек». Вы слышали, да, о чем мы говорили с Алексеем Анатольевичем. Единственное, я так и не назвал даже с ним в разговоре, сколько стоит путевка. Почему? Потому что я попросил вас, догадаться, что ли. Давайте почитаю, что у вас получилось. Ильдар пишет 50 тысяч, Андрюша пишет 65, Кир 45, около 70 пишет Дмитрий. Дальше Дмитрий Чтеш 60, Никита Царицына 55, Наталья, похоже, что 50, написала это на сайт, вы писали. И теперь... 17, пишет 74-й, 65, пишет 24-й, 69, пишет 50-й, 43-й написал 65, 57 написал, о господи, все ушло, 24-й, 65, 40-й, 65, 43-й, 100 тысяч написала Катя, 99-й, 65, 32 тысячи, 85-й, 25 тысяч написал... Ой-ой-ой, и ой-ой-ой, все ушло. Ребята, я всех не успею прочитать. Все, в общем, кого смог, того прочитал. 65 тысяч, это правда. Видимо, просто люди, которые сегодня внимательно слушали новости, они это знали, и они пишут прям точную сумму 65. Но в целом были кто побольше написал, кто поменьше. Ну, давайте попробуем перетрещать с вами на эту тему. Все-таки мы понимаем, да, это... как-то с Советским Союзом никак это связать нельзя. Какие-то платные места в Артеке. Вообще, наверное, не получается в голове связать. Но мы понимаем, что в последнее время там люди ездили все равно на платной основе, как и в любой лагерь. И вот сейчас этих детей будет не более 5%, и, как мы поняли, в основном это будут дети из-за рубежа. То есть, может быть, оно и не страшно? Или есть в этом какой-то страх? И вообще 65 тысяч, оно как выглядит? То есть для москвичей это выглядит нормально, а вот для жителей регионов, у которых зарплата, ну, я не буду преуменьшать, ну, 15 тысяч, например. Для них это, наверное, выглядит не совсем приятно. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алексей, приветствую, Степан из Вайтрана.
Да, пожалуйста.
А к этим 65 тысячам можно добавить еще 5 тысяч, и можно купить билет туда и обратно на Вануату.
Вануату можно, да. Это, между прочим, интересные ребята, Вануату. Они часто нас поддерживают в международных всяких делах.
Да-да-да, лучше туда поехать.
Ну как, ну а это речь о детях, понимаете, Артек, воспоминания все. Вот я не знаю, я вот сейчас набрал просто Артек, гимн Артек. Это гимн Артек или нет? Вот. О, господи, как я ненавижу такие мелодии. Розовые пони сразу. Сейчас еще, небось, на украинском запоют, и все, и меня пасает после этого. Только бы на русском.
Под лазурным небесным простором, там, где утром в горах тишина,
hey!
Там, где солнце над ласковым морем, есть волшебное детство страна.
Hey!
Мы
давайте играть!
Ее называем.
Розовые сопли. Дети. 7373948. Обожаю детей. Слушайте, давайте ваши воспоминания об Артеке, друзья. Я знаю, у меня мама в Артек ездила, и она это всегда рассказывает мне. Ой, в Артеке было хорошо. 7373948, как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Леш, день добрый, Андрей, 80-й. Ну, да. У меня отец в Артеке был.
Так.
Вот я лично в Артеке не был, конечно. Вот я 65 тысяч не заплачу за Артек. Но я больше чем уверен, что есть люди, которые заплатят. И второе, то, что я точно уверен, что есть в этой стране, ну, на моей любимой стране есть места, за которые я 100% заплачу за посещение 65 тысяч. Это там Ярославская область, к примеру, где я родился, там и куча всего.
Куча всего. А я вот, знаете, о чем подумал? Это же все как? Либо у тебя достижения какие-то в физкультуре, там, мозги работают правильно, либо ты должен заплатить. А что делать тупым, обрюзшим, бедным мальчикам и девочкам? Киснуть и никогда не попасть в Артек? Что делать нам, простым, не добившимся успеха ни в чем людям? Скажите мне, пожалуйста. Обидно же? Обидно, мы тоже хотим в Артек. Возьмите нас, пожалуйста, дяденька. 7373948, телефон прямого эфира. Мы тоже хотим ходить вокруг костра. Мы тоже хотим что-то делать там. Что делают в Артеке? Я не знаю. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
Но говоря вот о советском времени, об Артеке, мы должны быть честны. Туда попасть было практически невозможно. И я даже учась в английской школе в Москве, тоже туда попасть никак не мог. И никто из моих этих самых знакомых и так далее, те, кто там учились, вообще никто туда не попал, даже в этой спецанглийской школе. Вот. Тут, со всего мира туда. Этих самых. Поэтому лучше уж платить 60 тысяч рублей. Если это честнее.
Но...
Это то, как туда попадали люди. Это были дети всех чиновников, во-первых, потому что со всего мира туда.
Ну давайте сейчас честно.
Ехали дети тоже чиновников наших дружественных стран. Вот. И по характеристикам из школы, по хорошим характеристикам отличники тоже туда ехали, без всякого уже блата. Это тоже было, но на них очень небольшая квота была.
Вы должны понимать, потому что Евгений вот пишет, вот, видимо, следит за Владимиром Вольфовичем Жириновским, говорит, Жириновский хотел в детстве в Артек, а ведь не дали путевку ему коммунисты. Посмотрите, к чему это все привело. Человек создал партию, фракцию, все дела. У него, он в Госдуме сколько лет, борется с коммунистами. Почему? Потому что не дали путевку в Артек человеку. Миллионы людей за него голосуют, понимаете, на каждых выборах, за партию ЛДПР. Почему все? Потому что коммунисты жадные не дали когда-то мальчику Вове, так, сейчас он Владимир Вольфович, понятно, да, а тогда это был мальчик Вова, не дали мальчику Вове отдохнуть в Артеке. Просто с друзьями вместе, там, с девчонками там ходить, всякие любовные записки писать. И пришлось куда пойти? В политику. Все, пришлось бороться с коммунистами до конца жизни. Вот представьте себе, сейчас тот ребенок, который не получит путевку в Артек, как он будет бороться с Единой Россией? 7373948, телефон прямого эфира. Вообще все эти привилегированные места всегда внушают у меня некий страх. какие-то селигеры, какие-то артеки, какие-то места, куда собираются якобы лучшие, некие госрезервы. Меня это всегда все пугает. Потому что я сразу понимаю, насколько я никчемный человек, и меня не включают ни в какие золотые резервы. И если меня в какие-то резервы включают, то они явно не золотые, в общем-то. 7373948. Мне становится сразу обидно. Я сразу начинаю, есть такое слово, не литературное, а может и литературное, говниться, злиться, поливать всех грязью и говорить, что мне не нужен мне был ваш вонючий артек, сами там тусуетесь с вашими дурацкими пони, с вашими дурацкими всякими... 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день.
Да,
Андрей.
Пожалуйста. Да.
Моя сестра без всяких английских школ была в артеке. Она живет в Воронежской области, Иртильский район, село Ячейка. Представляете, она там побывала.
Вот это да. Она, наверное, очень умная была.
Она хорошо училась.
Вот. А как нам с вами?
Иртильской школы.
Вот понимаете, а нам с вами как? Тем, кто не хотел учиться, к тем, кто хотел стрелять из рогатки, поливать друг друга из поливалок. Ну, нам как?
Ну, те получают удовольствие в этом, наверное.
Для нас другие лагеря с вами, да?
Да.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Точно, я догадался. Для нас другие лагеря, для хулиганов. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Анна вас беспокоит.
Здравствуйте, Анна, да, пожалуйста.
Сама в Артеке не была в 69-м году, а тоже дочь в Артек.
Так.
Она оттуда через 3 дня, на третий день она устроила охрану, а весь Артек.
Что такое?
Звоните бабушке с дедушкой, пусть они меня отсюда заберут.
Почему?
Ну, мама к ней заберет ведь.
Так.
А потому что она в детстве стреляла из рогатки, сбивала...
Пропадает да? звук, Анна, плохо слышно. Стреляла из рогатки и...
Плевала из дудочки,
ага.
Брала при первой возможности. А в Артеке надо было вставать по звонку. Идти на линейку. Заниматься в кружке.
Боже мой.
Купаться по расписанию.
А, так это пытка, я понял. Я понял.
Вот. А вот, знаете, ну, а тут, по-моему, был счастлив, что ее забрали.
Ну, это я понял. Вот мне Анна теперь глаза-то открыли, потому что я этого в Артеке не был, не знаю. Это пыточный лагерь. Куда ссылают детей за излишнюю амбициозность? Слишком умный, да? А ну-ка давай, понюхай пороху, хлебник артековской дисциплины, щенок. Да, там наверняка, ох, как нам бы сейчас пригодился какой-нибудь... Так, сейчас, подождите. Так, сейчас. Я начинаю, нет, нам нужен какой-то марш, мне кажется. Марш, да, марш. Ну почему только вот... Вот знаете, как не марш, только обязательно империи. Вот что-нибудь другое вот никогда не найдешь. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Я, когда я был маленький, нас тоже забирали в лагеря. Но среди меня, как бы, извините, среди моего окружения, угу. Артек считался чем-то таким, куда совершенно не стоит стремиться и попадать.
Почему?
Вот, потому что туда... брали определенных категорий людей, вот, которые делали вид, что они там отличники.
Отличники, пятерочники, все эти скучные зануды.
Мы уважали, и при этом мы как бы показывали место в нашем обществе.
Короче говоря, никакой разворотухи с преподавателями и так далее. Ну, а так вообще? Вы думаете, вы лучшие из лучших? Но пока я здесь, вы грязь! Грязь из-под ногтей! Артек сделает из вас людей! В ближайшие 21 день вы будете просыпаться по звонку, жрать то, что я скажу, дышать, как я скажу, говорить, когда я прикажу! Ну, как-то вот так, да? Ну, мне кажется, это было бы... Вот так это в Артеке все происходит? Я просто не знаю, я не был. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Ну, это же первый раз дозвонился на радио.
Вот так вот.
Не выдержал я вас.
Не выдержали вы меня.
Да, мне уже много лет, и я был в Артеке в 68-м году. Те люди, которые говорят, что там был кто-то, ну, то ли по великому блату, то ли круглый пятерышник, то ли не
это
знаю.
Это неправда.
Я из Калужской области, заурядного... поселочка, и тем не менее попал, ну, как сказать, троек у меня не было.
Угу.
крепкий середняк, да нет, наверное. Ну как это называлось раньше? Хорошист.
Хорошист.
Воспоминания самые теплые, но только ужасно скучал, сказать по правде.
Ну конечно,
вот это омрачает и как-то так.
А вы скучали по дому? Вы скучали по дому или скучали, просто скучно там было?
По семье. Нет.
Я вас понимаю.
Было просто отлично. И сейчас это понимаешь, и потом, когда уехал, было жаль, что на всех фотографиях так, чтобы не обидно было папе и маме, что там мне без них совсем туго, я там такой кислый. И сейчас, когда смотришь эти фотографии, у меня удостоверение Артека, вот где написано, что я могу туда приехать в любое время, до сих пор целый. В общем, самые теплые воспоминания и вот демократизм вообще-то. У нас там было, наверное, человек 8 в одном, ну, как это называлось, в одной палате. Со мной рядом адмирала Горшкова, сын, с именными часами, отца с золотыми.
Но он нормальный был? Парень-то нормальный
никаких
был?
Никаких проблем, никакого... Как это сейчас называется? Никаких понтов,
понтов
и так далее.
Не было понтов. Я понял, спасибо огромное. Еще один марш есть. Нет, я прям, мне прям нравится сам замысел вот этот, как это встречают в Артеке, да? Дымящийся труп. Ну ладно.
Вы лучшие из лучших! Вас собрали со всей России! Но здесь вы никто!
Артек. Да, ну вот, да. Можно было бы сделать что-то такое? Ой, там еще можно, знаете, как продолжать, типа:
кто ты, сынок? Я пионер! Кто ты, сынок? Я пионер, сэр! Кто ты, сынок? Что ты мямлишь, как баба? Ты в Артеке, свинья!
Ну, как-то вот, ну, вы понимаете. Это если бы американцы снимали фильм про Артек. А мы-то прекрасно понимаем, что Артек — это буквы разные писать тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. То есть это на самом деле, конечно же, хорошо. Но берите нас в Артек, я имею в виду плохишей. Берите нас тоже в Артек, потому что иначе мы будем потом сидеть и в эфире рассказывать, что Артек плохой. Вот, просто потому что вы нас не взяли туда, и мы будем обижаться. Берите нас в Артек, иногда нас хвалите на занятиях. Это я к учителям сейчас обращаюсь, плохишей. Иногда хвалите на занятиях. Иногда давайте нам кривляться на занятиях, на уроках. И мы вас тогда любить будем хотя бы. Возьму отпуск на лето и поезжай вожатым. Твой отряд получит приз, пишет Наталья. Спасибо большое. Турки пишут, что поймали английского агента, который стоял за терактами и вооруженным захватом прокуратуры, пишет Абдулхамид. Помню, впервые в лагере услышал Аполло-440. Главрыба пишет: найди начало, майор Пейн, пишет Виктор. Да, сейчас вы почувствуете маленькое давление. Хочешь, я расскажу тебе про историю про маленький паровозик? Маленький паровозик пробирался через джунгли вьетнамские, да? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Меня зовут Михаил.
Да.
Замечательные у вас спичи такие в духе «Железного неба».
Ну что? Вот.
Я скажу, что, может быть, вы с каким-то концлагерем Артеком перепутали.
Да нет, да это я шучу просто. Слушайте, я шучу. У меня просто нет представления об Артеке.
Я там был в то время, когда уже Крым был в незалежной составе независимой Украины. Это был 93-94 год. Ничем лагерь Артек не отличался от тех лагерей, которые были бывшие пионерские, потом стали просто там школьные, которые были у нас в Полесских лесах, только там были леса, а там было море. Я, соответственно, попадал пару раз туда через профсоюз отцовской работы, был в так называемом морском отряде, это там на берегу, шлюпки, гребля, упражнения, там всяческие плавания и так далее. Поэтому ничего там совершенно такого не было. Но повеселили.
Спасибо. Спасибо и вам. Я говорю же, друзья, в этом вся проблема. Я не был в Артеке, поэтому я не знаю, как там. И в силу воспаленности своего сознания я представляю Артек, вот как я его представляю. А вы, как силы света, призваны меня переубедить и сказать, что это великолепно. А как же еще? Вы на что рассчитывали? Вы рассчитывали что? Что я буду вам рассказывать, как там хорошо? Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, и вы мне расскажете о движении, потому что вдруг к этому времени уже все скопилось как-то. Знаете, пробки уже пятибалльные. Давайте, небольшая пауза, и в движение пойдем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Все, давайте. В движении. 7373948. Где едете, что видите, рассказывайте, как сегодня на дороге, я знаю, что плохо. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Добрый день, это Фрок.
Да, Фрок, как ты?
МКАД и внешний, и внутренний, Бирюлево, все зеленое пока.
Все зеленое пока. 7373948, как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да.
Внешка, вот от Строгино до, наверное, до Можа. Медленно и печально.
Да, спасибо. Зажравшись, избалованный, обкомовский внучок, 93-й. Да я родился поздно, прикиньте. Вот 93-й, мне не повезло. Я родился поздно в этом плане. Я не успел воспользоваться блатом советским еще. 7373948, как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте. Кузьминки, посередине ряда сломалась машина, поэтому все очень плохо в районе текстильщиков.
Да, спасибо. Макар, Артек, тот уже не тот Макар, пишет Виктор. 7373948, вспоминая наши такие, как говорят, хайлайт, знаете, вспышки такие. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло, Алексей, здрасте, тезка. В общем, да, энтузиастов в районе Авиамоторной что-то столпилось и туда, и обратно, и в области, и в Москву.
Никакого. Хорошо стоим. Да, без энтузиазма вы там.
Да.
Ненавижу это место, я вам честно скажу. И каждый день езжу и ненавижу его. Но я там скоро буду вместе с вами. 7373-94. Ну, может, уже без вас-то, что вы это проедете, наверное. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений меня зовут.
Угу.
Новую Москву въехать невозможно стало, толкаемся. А по поводу Артека, знаете, почему 60 тысяч стоит путевка?
55,
извините.
65.
А, 65. Ну, это как бы ориентир, какую взятку давать чиновнику от образования, чтобы ребенка туда отправить.
Ой, там все 5%, слушайте. Это, мне кажется, это не ориентир. Это начальная сумма. Это типа как лот. 65 раз, 62, 70. 70 раз, 72, там, полтора. Ну, и там и пошли, да? Это как называется правильно? Когда вот это... Аукцион, правильно, аукцион. А знаешь ли ты, дорогой, что такое аукцион? Сейчас новости, после этого продолжим. Вячеслав Фетисов, человек, которого мы знаем в первую очередь как хоккеиста, который, наверное, многим, кто увлекается хоккеем, очень нравится. Вячеслав Фетисов признался в наличии у него недвижимости в США. И все бы неплохо, наверное, если бы он просто был экс-хоккеистом. А он ведь первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. И он об этом рассказал в интервью «Комсомольской правде». И пояснил, что в Америке у него с 98 года есть большой дом, теннисный корт и бассейн. И по словам Фетисова, эта недвижимость, внимание, не будет объектом манипулирование. Цитата. «Я сейчас, кстати, приехал из Америки, выступал на всех крутых шоу, господи, в интернет-изданиях в защиту нашей страны. Не боюсь этого», заявил сенатор. Ранее представитель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что Фетисов не до конца выполнил процедуру передачи офшоров, так пишут журналисты. Ну, то бишь, вообще-то не должно быть этой недвижимости, просто потому что он сенатор. Ну, знаете все эти истории, да, с депутатами, сенаторами нашими и прочим. Чиновниками и прочими ребятами. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Хочу обсудить с вами этот момент. С одной стороны, понятно, да, человек играл в хоккей, человек знаменитый, у человека наверняка были хорошие деньги, в том числе играл там в НХЛ. И почему он не мог в 98-м году себе купить эту недвижимость? И с какой стати он должен сейчас продавать ее? А с другой стороны, ну, не лез бы тогда в сенаторы, не занимал бы поста первого заместителя председателя комитета Совета Федерации. Никто бы претензий, может, никаких и не имел к нему. А так получается, как будто есть опять у нас ровные люди, а есть кто-то чуть поровнее, да? 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Ну, так все правильно и получается, как вы говорите. Иметь дом он там имеет право, почему он деньги там зарабатывал, контракты. Uh-huh. А в сенаторы лез, ну, тоже неплохое дело. Пусть лезет там, может, для какого региона что доброе сделает по
Нет,
спорту.
Но, понимаете...
А вот заместители, нечего им было лезть, как вы сказали, правильно. Так, а то у нас одни ровные, а другие еще ровнее.
Ну да, мы как будто бы все равны, а кто-то немножечко ровнее. Но единственное, что первый заместитель председателя комитета Совета Федерации, он стал после того, как стал сенатором. Сенатором ему тоже нельзя быть, я, насколько понимаю, если у него есть недвижимость. Потому что недвижимость может стать... объектом манипулирования, по крайней мере, нам так объясняли. То есть на него могут давить. А мы отнимем тебя дома. Он такой, не отнимайте, пожалуйста, тогда там, защищай Америку. Там. Ну, понимаете, да?
То есть такой смысл. Я, естественно, банально все объясняю, вот элементарные вещи какие-то, да, пытаюсь на пальцах вот объяснить. А он говорит, да не, не станет объектом, и все. Ну так это все же так могли сказать? Все так могли сказать, депутаты? Да не, не станет, если будут манипулировать, я откажусь, да? То есть я, конечно, могу на слово верить такому уважаемому человеку, как Вячеслав Фетисов, а с другой стороны, с какой стати я ему должен на слово верить? Ну раз ты сенатор, ну так и все. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей, меня Вячеслав зовут.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что, в общем-то, правильно, что его поставили перед выбором, или еще не поставили, но...
Да его как будто поставить. Бы и не ставили.
А, тогда надо поставить, то есть либо пускай избавляется от недвижимости в Америке, либо занимается действительно здесь уже в России какими-то политическими своими делами.
Ну да.
Я считаю так.
Спасибо, 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я хотел бы поговорить о хоккеисте. Ну, здесь проблем никаких, просто если бы он занимался только, например, спортом. Вот. А с другой стороны, если он занимает должность, ну, наверное, да, нелогично было бы, чтобы он имел там какие-то бизнесы и так далее. В свое время у нас в Институте по экономике рассказывали о том же Вьетнаме, где, например, является отягчающим обстоятельством для людей, занимающих госдолжность, если они какой-нибудь бизнес, например.
Да, я понимаю, 7373948, телефон прямого эфира, и, вы знаете, во многих сферах людям запрещено заниматься бизнесом. Вот, знаете, депутат, например, он не может заниматься бизнесом в России даже, он не может. И поэтому получается, что там недвижимость и бизнес, это обычно записывается все либо на жену, либо там на какого-то брата-сестры, ну, поняли вы. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Сергей.
Да, пожалуйста, Сергей.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей,
да.
Я простой реставратор, я вам могу рассказать, ну, такую маленькую историю.
Давайте.
Когда покрывали изнутри и снаружи двери лифтов в четырехэтажном особняке Фетисова, мои друзья и я с ними, ну, как-то меня это не очень беспокоило, ну вообще-то немножко задело.
Так.
Вот. Но я считаю, что вообще-то на самом деле, ну, человек, который смог выкупить особняк в центре Москвы, и, ну, не знаю, ну, как-то это, ну, не спортивно.
У меня
как-то.
Просто вообще интерес такой. Я вот, ну, мне все равно, выкупил, нет, а вот вы говорите, что это вроде даже невозможно. А чем покрывали двери? Вот мне интересно, лифта.
Социальное золото.
А, ну да, действительно, точно. Да, спасибо большое.
Ну, мы же люди, понимаете.
Мы же уважаем друг друга, в конце концов.
Ну, да, конечно.
Мы всякой дряни не придушим.
Изнутри, снаружи, четыре этажа.
Да. Да, я понимаю, и расписано все, вот что-то там, какие-то библейские штуки. Или это я в другом месте видел, или это не особняк Фетисов. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый день.
Да,
я зовут Влад, Москва.
Да, пожалуйста.
Хочу внести маленькую поправочку.
Без проблем, пожалуйста.
Значит, смотрите, особняки в Америке Фетисова – это одно,
да.
А офшоры – это совсем другое. Офшоры кипрские к особнякам Фетисова не имеют отношения, но к Фетисову имеют.
Вот.
Это совсем другое дело.
Ну вот,
я читал материалы, опубликованные на сайте нелюбимого вами Навального, и там есть выписки из реестра, из кипрского реестра, там перечислены акционеры, Вячеслав Фетисов среди учредителей. Причем там есть не только старые офшоры, как я слышал, в вас в новостях сказали, что 4 года назад он остался. Нет, там есть свеженькие, 2013 год и 2014.
Вызывает это все чувство патриотизма во мне глубокое, трепет вот этот вот настоящего патриота. Только вы сказали, что Навальный мной нелюбимый. Я бы не сказал, что Навальный мой там нелюбимый или любимый. То есть я не знаю, не хочу даже мыслить категориями любви, если речь идет о людях, которые рвутся к политике или что-то такое. Нет, я просто думаю, что он вполне контролируемый. И ну, давно мы уже на эту тему говорили. Я думаю, что такую информацию подчас, которая у него есть, если не говорить там где-то на квадрокоптере прилетели, да, ее просто так не добудешь, ее должны сливать. Ну, просто должны быть властные люди, в том числе и в Кремле. Они могут не придерживаться какой-нибудь позиции там силовиков, они могут придерживаться позиции либералов от Кремля, но они должны быть, и они должны сливать какую-то такую инфу, которую ты никогда, если ты будешь простым человеком, не получишь. Поэтому я просто не верю в святость некую. Понимаете, просто некоторые же они верят вот так вот, как в икону в какую-то, смотрят прямо и гляжу в тебя, как в зеркало, до головокружения. Такого у меня нет. Я к политикам, к молодым, старым, каким угодно отношусь, ну, крайне вот так вот, в общем, прагматично. 7373-948, телефон прямого эфира. Поэтому любовь, не любовь, меня даже задело немножко, что вы говорите, нелюбимый или там любимый. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, вообще, прошу прощения, у него столько бабла у Фетисова. И что он вообще не переоформил все это на кого-нибудь другого? Не понимаю, зачем ему все это надо?
Как,
это палево. Он просто медленный, как и все спортсмены.
Просто медленный, как и все спортсмены. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста. Да, говорите.
Короче говоря, были похороны Сталина, мы были на похоронах. Потом нам послали в этот Артек.
Не-не-не, Артек это не то. 7373948, Артек уже был давно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Да.
Ну, я так думаю, что в свое время мы потеряли, например, такого певца, как Шаляпин, который не мог вернуться, опять же, по закону. Я думаю, в этом случае имеет смысл делать исключение, потому что эти деньги, они заработанные в НХЛ настолько прозрачны, и даже если кто-то попытается отжать у Фетисова, это, в принципе, такой международный скандал будет, и, в принципе, хоккеисты даже с того же НХЛ будут.
У нас же есть свои требования, свои законы, и как будто бы получается, что, ну, Фетисов не очень в них,
знаете,
вписывается.
Вот есть же правила, но если есть исключение, это исключение только подтверждает правила.
Ну,
я думаю, можно какую-то поправку в закон внести, но
для Фетисова,
в принципе.
Ну, я понял, я понял, о чем говорите. То есть есть такие, может быть, моменты, и, может быть, над ними стоит задуматься. Но я, может, и не против, что нужно вносить какие-то поправки в закон. Но давайте мы сначала внесем поправку, а после этого уже будем рассуждать на тему. Пока поправок таких не внесено, о чем можно говорить, получается, что человек, ну, не следует букве закона, какой бы он именитый ни был. Хотя, с другой стороны, когда я опять же вижу, что один человек должен жить по закону, а другой не совсем должен жить по закону или совсем не по закону, что мне это дает? Это мне, с одной стороны, дает какое-то понимание того, что я, может быть, не так крут, как он, а с другой стороны, мне это дает понимание того, что я могу быть таким тоже, и могу в определенный момент занять такое положение в обществе, которое позволит мне не соблюдать законы. Нужно ли нам, чтобы поколения наши молодые воспитывались в таком ключе? Нужно ли нам в очередной раз обращаться к статистике и смотреть на то, как дети говорят «хочу быть чиновником», потому что чиновникам можно брать взятки? Нужно ли нам такое будущее? Но это, в общем-то, мы сами должны для себя решить. Пока пример вроде бы не очень позитивный от Фетисова исходит. С другой стороны, вряд ли молодежь очень сильно этим примером интересуется, и вряд ли она вообще эти новости читает. Может быть, так. Сейчас давайте небольшую паузу сделаем и дальше пойдем.
Внимание! Говорит Москва. Слушать, думать, знать правильные глаголы. 94,8.
Знаете, да, пятница, и я люблю в пятницу так немножечко поговорить на такие темы, чтобы, ну, не сильно вы мучились. Значит, саратовская прокуратура наказала директора кафе за песню Верки Сердючки. Внимание. Значит, прокуратура Фрунзенского района Саратова возбудила административное дело в отношении руководства заведения «Легенда» за публичное воспроизведение песни «Смайлик» украинского артиста Андрея Данилко, более известного под псевдонимом Верка Сердючка. Слушайте, это же... Ой, опять нужен какой-то саундтрек, какие-нибудь сериалы вот эти называются страшные, непонятные, про ментов. Мне кажется, это было бы лучше. Это бы тогда обрело какое-то другое, в общем, звучание. Но это, как всегда, надо искать, и вот я вот не найду, мне кажется. Ладно, короче говоря, смотрите, за публичное воспроизведение песни «Смайлик» украинского артиста Андрея Данилко, более известного под псевдонимом Верка Сердючка, говорится на сайте ведомства. По данным прокуратуры, музыкальное произведение публично воспроизводилось в отсутствие договора с правообладателем. То есть нет договора с правообладателем, а человек включает Верку Сердючку. То есть если вы зашли в какую-нибудь кафешку, а там кто-то включает Верку Сердючку, то его могут, в общем-то, и наказать, потому что вряд ли у него есть договор с правообладателем. А тот диск, который он купил, наверное, он его использует, ну, он должен использовать его в личных целях. Закрыться, а запереться в своей комнате один и со слезами на глазах слушать Верку Сердючку, осознавая свою ущербность, если вообще мы слушаем такую музыку. Как следует из сообщения, у кафе не было лицензии или разрешение организации, которая управляет имущественными правами авторов на коллективной основе. Из-за этого в отношении директора кафе возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7 КОАП. Эта статья предусматривает наказание в виде конфискации контрафактных произведений у административного штрафа короче, от 10 до 20 тысяч рублей. Там, но это не важно. Важно другое. Важно, что человека оштрафовали. А я-то думаю, знаете что, вообще надо как-то построже наказывать за прослушивание подобной музыки. И не потому, что нарушаются права автора, а потому что это преступление против человечества, это преступление против человечности, это преступление против всего людского, слушать такую музыку. И, ну, хотя нет, когда ты слушаешь эту музыку, ты становишься жертвой, невольной жертвой, которая скачет где-то там в зале пьяная, может быть, на свадьбе или на дне рождения. Но тот, кто включает эту музыку, он диверсант. Это человек, который специально разрушает наше сознание. И он заслуживает, на мой взгляд, особого наказания. 7373-948, я сейчас очень серьезен. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Павел, Москва.
Да, пожалуйста.
Вчера смотрел «Киндзадзу», как раз вспомнил, что за, ну, мне кажется, за проигрывание Верки Сердючки нужно и цих пожизненный с гвоздями давать. Наверное, хотя бы 5 ударов плетью.
5 ударов плетью. Я как-то зашел, я говорю, на заправку, это было не так давно, уже после того конфликта, который произошел на Украине, а там играет музыка. Это была, кстати, заправка British Petroleum, насколько я помню. Играет музыка. «Шене вмерла Украина, коли мы гуляем так». Я думаю, ну-ну-ну-ну-ну-да. Интересный, конечно, думаю, тут персонаж эту музыку ставит. 7373-948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Это Артем из Подмосковья.
Так.
А эту Данилку куда-нибудь в Украину отправить бы, и больше бы здесь не появлялся.
А он у нас, вы думаете, он прям сразу поет где-то в саратовских кафе?
Я, ну, думаю, правда, что... его давно не слышно.
Я думаю, нет. Я думаю, что это люди берут диски и слушают его. Его слушают просто потому, что им нравится. 7373-948, телефон прямого эфира. А Михайлова ему подобных слушать — это как? Это диверсия почище, говорит Иван. Ну что вы говорите? Стас Михайлов — потрясающий певец. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Игорь, Москва. Ну, я думаю, что здесь нет никакой проблемы. У нас существуют такие требования везде, чтобы организации имели лицензию для того, чтобы воспроизводить композиции, которые они должны приобретать через определенное лицензионное агентство.
Да нет, это все не те. Я говорю, надо наказывать людей за то, что они включают Верку Сердючку, вне зависимости, есть у них лицензия или нет.
Ну, это, к сожалению, невозможно сделать.
Невозможно, да? Ну, может быть, вот как...
Новость состоит как раз в том, что оштрафовали. Я думаю, что просто здесь в части это то, что украинский исполнитель, и так эту новость преподносит. На самом деле штрафуют всех и всюду.
Всех и всюду. Но нет, я все-таки про Верку Сердючку и про других исполнителей. Мы, кстати, их можно назвать. Мне посоветовали взять саундтрек вот такой. Нет, ну как-то нет, это все не то. Нет, ребята, это... Ай, ну, а может быть, вот такая музыка? Вот!
Прокуратура Фрунзенского района Саратова возбудила административное дело в отношении руководства заведения «Легенда» за публичное воспроизведение песни «Смайлик» украинского артиста Андрея Данилка, более известного под псевдонимом «Верка Сердючка», говорится на сайте ведомства. По данным прокуратуры, музыкальное произведение публично воспроизводилось в отсутствие договора с правообладателем. Как следует из сообщений, у кафе не было лицензии. Ну, вы поняли, да? Вот такое должно быть. Или, даже, нет, вот надо я вспомнил, как они делают. Они немножко больше нерва дают. Прокуратура Фрунзенского района Саратова.
Нет, не получается. Не могу. Это, мне кажется, надо прогнить насквозь, чтобы вот под эту музыку что-то читать. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, да. Слава Долгопрудный. Да. Вот, честно, без обид, вот звонят какие-то, ну, мутанты, что ли, зачем выкидывать или куда-то отправлять? Данилка, вы посмотрите, что, какие сериалы идут на первом, на втором канале, отправьте все свои телевизоры в Донбасс, сделайте нормальное дело. Данилка, смешной клоун, ну что такая вот эта, откуда такая агрессия, отправьте его на Украину, разум, чтобы смешной. Сделать, жизнь застрелить. Да вы посмотрите, знаете, менты в законе, менты в погоне, менты под погоном, так. Там, братва и менты, вот это уже, ну. Это первый, второй канал, центральный канал,
я который считаю, смотрят да.
Дети, старики, взрослые и так далее.
Вы правы, расстрельные списки нужно пополнять этими людьми, я думаю.
первую очередь.
В первую очередь. Спасибо. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А еще актуально проверку сердечку?
Ну, проверку сердечку всегда актуально, пока есть свадьбы и плохие ведущие на них. Да.
Да, а можно шутку предложить?
Попробуйте. Вы не будете надувать шарики и вместо груди их вставлять?
Нет, тогда нет, можно, это чисто такая, ну, пародия на новости.
Давайте, литература.
Например, ну, программа «Максимум», Берка Сердючка и Данилка ходят в один и тот же туалет.
Ну, вот так вот, да? То есть, ну, вы сами можете оценить. Вот я говорю, у нас каждый имеет право попробовать себя. В общем, если вам понравилось, пишите, мне понравилось. Клонировать Шойгу, и тогда он не будет только министром обороны, но и генпрокурором, верховным судьей, председателем счетной палаты, Евгений говорит. Если за Сердючку штрафовать, тогда и за Наташу Королеву сажать, пишет Филипп. Так, Наташа Королева – это народный герой теперь. Наташа Королева дала мне понимание того, что она человек. Наташа Королева такая же, как мы. Все те, кто перебрасывает свои порнофотки друг другу через телефон. Я, в общем, за Наташу Королеву. Мне, причем, коллеги с Русского радио сказали, что она себе места не находит, очень сильно переживает. Наташенька, уважаемая вы наша, потрясающе выглядите. Прекрасно абсолютно. И мы, в общем-то, вас любим. Естественно, конечно, мы будем вас ругать. Мужики, потому что вас у нас нет. А бабы, потому что у вас такой мужик, которого нет у них. Поэтому ничего страшного, держитесь. 7373948. Я, короче, топлю за Наташу Королеву. Наташу Королеву в обиду не дам. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алексей.
Да, пожалуйста.
Они уже обалдели все.
Кто?
Бесы беснуются.
Бесы беснуются.
Да.
Что делать будем?
А надо истреблять как-то его, не знаю, что... это дело.
Хулителем церкви, да, анафема. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Да.
Я думаю, что через 20 лет в каждом переулке Москвы будут предлагать немного Верки Сердючки.
Немного Верки Сердючки?
Запрещенное что-то.
Не, парень, не хочешь? Да, да, немножечко, да, да. Верки Сердючки послушать. Там. Или сели все такие, пришли, и вроде бы раз, и кто-то достает диск Верки Сердючки. Или просто под гитару в дворе отвязный пацан прям. Да, льются песни, льется вино. Да, вот это вот его. «Морские дьяволы», 9, отличный сериал. Что? Губа треснула. Губошников мне написал. Губа треснула? Что-то это какая-то, знаете, тенденция последних дней. У всех моих знакомых людей трескается губа. Сердючка пел на Евровидении «Раша Гудбай». Был скандал, пишет 44-й. Что еще? А есть Наташа Королева, Павел Юрьевич. Я понял, то есть это торговать, подторговывать из-под полы. Немножечко Наташи Королевой мне отсыпьте, да? Верки Сердючки, 15 грамм. Ладно. Друзья, пока еще нас не всех наказали за Верку Сердючку, я просто требую, откажитесь от нее сами. Если вам важно ваше будущее, если вы хотите, чтобы у вас были здоровые дети, просто не пробуйте, просто живите без Верки Сердючки. Дальше, автоновости, после этого новости, после этого программа «Пиджаки», а я с вами прощаюсь до понедельника, хороших вам выходных и да пребудет с вами сила.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске рестайлинговые версии Ford Galaxy, Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4 представлены официально. Далее подробно. Компания Ford представила минивэн Galaxy 4-го поколения, который стал просторнее и комфортнее. Экстерьер и интерьер выполнены в стилистике младшей модели компактвена S-Max, сменившего поколение минувшей осенью. Габаритные размеры новинки Ford пока не называет, но в компании подчеркнули, что в семиместной машине пространство над пассажирами второго и третьего рядов увеличилось на 10 и 40 мм соответственно. Механизм складывания сидений третьего ряда стал электрическим, он активируется нажатием кнопки. В список оснащения вошли система мониторинга слепых зон, распознавание дорожных знаков, контроля за разметкой и оповещение об усталости водителя. Фары головного света теперь могут быть светодиодными. Появилась в автомобиле и фирменная система адаптивной интерактивного рулевого управления, дебютировавшая в мае прошлого года. Она упрощает маневрирование на небольших скоростях, в то же время изменяя передаточные отношения для более точного и стабильного управления автомобилем на высокой скорости. Для заказа также доступны электронно управляемые амортизаторы. Регулировать их жесткость можно с помощью предустановленных режимов настройки «Комфорт», «Нормал» и «Спорт», которые также влияют на отзывчивость рулевого управления. Компания Mitsubishi Motors рассекретила на нью-йоркском автосалоне рестайлинговый кроссовер Outlander. Модель получила более 100 технических доработок и дизайн кузова в новом фирменном стиле. Обновленный Outlander оказался на 38 мм длиннее и на 11 мм шире предшественника. Высота и колесная база не изменились. Для обновленного кроссовера увеличили жесткость кузова, доработали подвеску и рулевое управление, сделав его острее. А также улучшили шумоизоляцию, установив шумоизолирующее ветровое стекло и стекло задней двери, другие уплотнители дверных проемов, а также улучшив изоляцию моторного отсека. В салоне изменился дизайн рулевого колеса, обивка кресел, появились новые декоративные элементы оформления и зеркало заднего вида с автозатемнением. Mitsubishi Outlander будет предлагаться на американском рынке с 2,4-литровой четверкой мощностью 166 сил и 224-сильной трехлитровой шестеркой. Трансмиссия, вариатор или шестиступенчатый автомат. Компания Toyota представила обновленный кроссовер RAV4, который получил гибридную модификацию. В состав силовой установки гибрида вошел 2,5-литровый бензиновый двигатель, электромотор на задней оси, подключающийся при необходимости дополнительной тяги и вариатор. Из визуальных изменений обновленного RAV4 нужно отметить другую радиаторную решетку, уменьшенные фары головного света, иной задний бампер и крышку багажника, серебристые защитные панели днища, а также колесные диски нового дизайна. В салоне появилась видоизмененная приборная панель, новый селектор трансмиссии, другие подстаканники и специальные крепления для солнцезащитных очков. Кроссовер будет предлагаться с функциями предупреждения и предотвращения фронтальных столкновений, слежения зарядностью движения, системой распознавания пешеходов и адаптивным круиз-контролем. Ожидается, что американские продажи новинки стартуют осенью нынешнего года. Напомню, Toyota RAV4 для российского рынка доступен с бензиновыми моторами объемом 2,2,5 литра, развивающими 145 и 179 лошадиных сил соответственно, а также с 2,2-литровым 149-сильным дизелем. Цена на кроссовер начинается от 1 255 тысяч рублей. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!